ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Итак, Шримад-Бхагаватам, 4-я песня, 25-я глава, описание качеств царя Пуранджаны, текст 4-й. Шреяствам катаматраджан карманатмана ихасе дукхани сукхавапти шреястанне хачешьяте. Шрея, высшее благо, твам, ты, катамат, что за, раджан, о царь, кармана, кармической деятельностью, атмана, души, ихасе, ты желаешь, дукхахани, избавление от всех страданий. Сукха авапти, достижение полного счастья. Шрея, благословение. Тат, то, на, никогда не. Иха, в этой связи. Ча, и, ишьяте, доступно. Так, если мы заметили, здесь слово «шрея» используется в двух значениях. Это первое слово «шрея» как высшее благо переводится, и второе его значение здесь же, ниже, благословение. Высшее благо и благословение, «шрея» — одно слово. Перевод текста. Нарада Муни спросил царя Прачина Бархишата: «Дорогой царь, чего ты хочешь достичь, занимаясь кармической деятельностью? Главная цель жизни заключается в том, чтобы полностью избавиться от страданий и обрести счастье. Но ее нельзя достичь с помощью кармической деятельности». Комментарий Шрилы Прабхупады. Материальный мир — это царство иллюзии, которое затмевает истинный разум живого существа. Под влиянием гун и страсти человек трудится, не покладая рук, чтобы насладиться плодами своего труда. Но ему не приходит в голову, что время не позволит ему ничем наслаждаться вечно. Достигнутая им цель, как правило, не стоит тех сил, которые он затратил на ее достижение. Здесь говорится об иллюзии. Мы будем последовательно читать комментарии. То есть человек может не отдавать себе отчет, что он занимается кармической деятельностью. Может не понимать это. Он также может не понимать, что он делает что-то неправильно. Это называется склонность к иллюзии. Один из четырех недостатков любого обусловленного человека – или души. Как это может проявляться, скажем, в духовной практике? Мы можем думать, я думаю, что мы так и думаем, что мы заняты духовной практикой. И, то есть, у нас есть духовная жизнь. Но это может стать чем-то иллюзорным тоже. Поэтому наставление таково, чтобы продвигаться по духовному пути недостаточно духовной практики. Необходимо саду-санга, общение с теми, кто выше. Тогда у меня возникает некий вопрос в сравнении. Вопрос к моей иллюзии именно. Я занимаюсь духовной практикой. Этот возвышенный вайшнав занимается тоже духовной практикой. И у нас практика одинаковая. И я соблюдаю те же принципы, я повторю те же 16 кругов мантры, я также занимаюсь преданным служением, и все же вижу между нами большую разницу, что же мне не хватает. Я думаю, у меня все в порядке, я занимаюсь духовной практикой. Это иллюзия, которая развеется в присутствии именно вот превосходящей духовной силы, необходимой ее присутствии, чтобы эту иллюзию как-то развеять. И в высшей степени это, конечно же, верховная личность Бога. Он рассеивает всю иллюзию окончательно, никто другой. Это пример как бы из нашего опыта, но даже великие полубоги тоже склонны впадать в иллюзию могущественной личности в этом мире. Поэтому здесь Прабхупада говорит, материальный мир – это царство иллюзии. Это склонность считать, что у меня все нормально, я делаю все как бы хорошо, и ожидать чего-то в результате своей нормальной деятельности – это есть иллюзия. И здесь вопрос к царю, который перестал различать кармическую деятельность от преданного служения. И Нарада называет ему прямую вещь, превосходящую своей духовной силой, что ты занят кармической деятельностью. Царь Прачинабарсишат, ведический царь, он знает, что такое кармическая деятельность, он может объяснить это, но сам находится под влиянием этой иллюзии одновременно. Вот какая интересная вещь. То же самое Нарада Муни сказал Вьясадеве, когда тот писал Веды и чувствовал себя очень плохо в итоге. Не мог понять, я же сделал такой великий труд. Должно быть все хорошо, удовлетворение в душе должно быть, счастье. Я совершил такое служение великое, действительно. Но Нарада всего один вопрос задал. Счастлив ли ты, удовлетворяя материальные чувства и ум?
Вот оно в чем дело.
Я не заметил этого, как это получилось. Как же это перешло в эту область иллюзии? Моя работа, такая возвышенная даже работа. Уровень брамана, иллюзия. И только верховная личность Бога, который над всеми этими вот энергиями, даже браманом, вот он окончательно развеет иллюзию. То есть мы читаем Шримад-Бхагаватам, помните? Это то, что нужно хранить глубоко в сердце. Это не то, что выставляется на показ в обычной жизни. В обычной жизни преданный выглядит как все. Но когда слушает Бхагаватам, это совсем другая атмосфера. Это необычные люди, которые создают духовный мир, слушая Бхагаватам. Это в сердце должно быть. И проповедь должна быть основана именно на шастрах, на этих основаниях, чтобы мы оставались как бы не связанными материально с тем, что здесь описывается. Это не мое знание. Я не должен быть связан быть чувством собственности материальности. Это тоже будет иллюзия. Видите, как тонка эта иллюзия. Мы же не все еще понимаем, я не могу все раскрыть, конечно же, но мы что-то можем уже понимать. Итак, время не позволит ему ничем наслаждаться вечно. Достигнутая им цель, как правило, не стоит тех сил, которые он затратил на ее достижение. Но даже если его усилия окупаются, все то, чего он достигает, достается ему очень дорогой ценой. А если человек, родившийся в небогатой семье, хочет иметь дом, машину и прочие материальные вещи, то ради этого он вынужден трудиться в поте лица своего на протяжении многих лет. Таким образом, никакое счастье нельзя обрести, не страдая, не страдая. То есть можем потерять многие годы жизни в погоне за материальным счастьем. И не заметить, что мы теряем напрасно это время. Нам же кажется, у меня же цель. Но здесь в слове «цель» используется шрея, которая здесь описывается двумя значениями. Есть шреяс, есть преяс. Нужно разобраться с этим. Преяс – это нечто приятное, мы говорим. Преяс. Я вот иду, живу таким образом, в сторону приятного. Это в сторону комфорта, в сторону светской культуры, в сторону внешности, которую должен иметь привлекательную, в сторону хороших связей в социальном мире, есть вот эти ценности, в сторону образования, которое дает мне тоже престиж в обществе, это пресс. Это все, что мне приятно, все, что мне дорого, лично для меня ценно. Но для моей души нужен шреяс, высшая цель, благословение свыше. Дело в том, что на прейс нет благословения. То есть есть шреяс, есть прейс. Это разные вещи, они не связаны никак, оказывается. Либо то, либо другое. Если же есть шреяс, благословение, то эти ступени тоже, они удовлетворены на самом деле, но по-другому. Они как бы не имеют полной ценности, настоящей ценности. Они имеют ценность в достижении шреяс. Тогда они связаны. То есть жизнь материальная, а если она отрегулирована по благословению шреяс, как духовная практика, она тоже становится благоприятной, приятной. Хотя идет через аскезу. Если нет этого благословения, то нет аскезы, есть только приятные вещи. Я сильно расстраиваюсь, когда какая-то аскеза вынуждена в моей жизни. Мне придется что-то терпеть. Мне очень сложно с этим согласиться. Я начинаю расстраиваться, начинаю критиковать, обвинять других, начинаю бунтовать. Почему люди живут нормально? Почему у меня так? Кто виноват в этом? Начинаю вот искать эти материальные причины и создавать беспокойство в этом мире. Это прес. Нет благословения, поэтому на этом пути, здесь Прабхупад говорит, очень большие трудности и много лет жизни бесполезных. То есть он связан именно с борьбой за существование. Это очень сложно. В поте лица своего и много лет жизни, чтобы просто вот простые вещи обрести для жизни. Чтобы она приятна. Машина, дом, ну вот эти вещи, что нам так очень нужны. Но это область прес. На это нужно благословение. Лучше это получить от Кришны, через чем собственный пот и кровь. Благословение, через благословение. Таким образом, никакое счастье нельзя обрести, не страдая. Вот. В сущности, в материальном мире не бывает безоблачного счастья. За любые наслаждения здесь нужно расплачиваться страданием. В общем, страдание заложено в природе материального мира. А любые удовольствия, которых мы ищем, это иллюзия. Прес называется. Страдание заложено в природе. Прабхупада дает пример тюрьмы. В тюрьме не заложена концепция комфорта, прес, счастья. Она предназначена для наказания. То есть и любые попытки устроиться там и жить счастливо не помогут, потому что устройство и организация совсем другие, и назначение другое. И шреяс означает, что мы понимаем предназначение этого мира или земного мира, где мы живем, или других миров тоже, может быть, нужно понимать это. Трансценденталисты понимают все это. Что такое высшие миры, что такое средние и низшие миры, они знают их предназначение, и они ставят цель выше, зная, что в этом мире заложены страдания в любой области. За ширмой иллюзий всегда есть страдания. Обязательно. Обязательно. В конце концов, всем приходится испытывать страдания, связанные с рождением, старостью, болезнями и смертью. Если что-то можно еще избежать, то вот это никак не избежать. Ну ведь кажется, что же можем избежать страданий. Почему нет? У нас есть разум. Опыт можно приобрести и при помощи усилий. Все рассчитывают на это, на свои усилия, свой разум, на свою молодость, на свой успех. И не хватает из-за иллюзии разума, что есть рождение, старость, болезнь и смерть. Серьезная наука в этих четырех терминах. Все раскрывается, все проблемы раскрываются здесь именно. Но никто не видит проблему в рождении. Это главная проблема. Все видят проблему в смерти и в старости, может быть, больше. И никто не понимает, что главная проблема – это рождение, вход в этот мир. Такова иллюзия. Говорит, я родился, и это хорошо. Теперь я буду счастлив. А как насчет старости, болезни, смерти? Вы меня сбиваете с толку. Ну, зачем вы это говорите? Мне еще жить и жить. Зачем вообще об этом думать? Главное, что я родился и существую. Вот она иллюзия, сильнейшая иллюзия. И когда человек рождается, он рождается в области страха. Поэтому он, собственно, прибегает к иллюзии сознательно. Он закрывает глаза сознательно на эти вещи, потому что это вызывает страх. Он рождается в области страха. Рождение таково. Первое, что ощущает родившийся человек, это страх, говорится, ребенок. Ему нужно привыкать вот к этому образу жизни. Он видит потом своих родителей, мать, и он не знает, что это его мать. Он не думает, что это его мать. Он еще не понимает, что это такое. Абсолютно не понимает. Он просто считает, что это его собственность. Мать – это его собственность. Больше он ничего не знает. И она должна делать то, что я хочу. Он в роли господства выступает, но не на другого выхода. Он не может что-то заработать, приобрести собственными усилиями, как здесь, построить планы собственного роста, образования. Ничего у него это нет. Поэтому единственная у него возможность выжить в этом мире – это господствовать над матерью. Он видит, что это получается. Стоит мне закричать, она тут же прибегает. Все, она хорошая слуга тут же. Это он сразу, это желание господства уже заложено в нем. И смотрите, желание господства связано с его беспомощностью, не могуществом, а слабостью рожденного ребенка. Вот что такое желание господствовать в этом мире. Страх перед тем, чтобы быть слугой и добывать в поте лица своего пищу себе и кров. И если я буду господствовать, я буду защищен этим господством. Это страх. Кришна господин, но совсем по другой причине. Не от слабости, а действительно он всемогущий господин. Итак, мир устроен, что, конечно, это милость Бога, когда мать заботится о ребенке, это хорошая мать, это милость Бога, и то есть это, в конце концов, в итоге должно дать ему разум, чувство благодарности к своей матери через служение. То есть он учится так, служению. То есть это также есть милость Бога, которая желает нас освободить от иллюзий через вот эти вот ценности, которые он нам дает, и осознанность. Поэтому считается союз священной матери и сына, священный, как и брак священный. То есть есть священные и божественные какие-то правила, которые человек должен знать обязательно. Угу. Сколько бы замечательных лекарств мы ни создали, нам не удастся избежать страданий, которые приносят болезни или смерть. Да, Шрила Прабхупада, помню, спорил с одним человеком, который не мог понять, который предложил Прабхупаде, ну, исцелять людей, вот, ну, духовная практика, он как-то ее связывал с исцелением людей, целительством. Одна из целей, как бы, духовной практики – обрести способности целительские, вот, помогать людям. Но Прабхупада сказал, нет, никто не исцеляется. А человек был не согласен, как никто не исцеляется. Это явная помощь людям, это явно вот хорошая благотворительная деятельность, духовная деятельность, он считал это, исцелять людей. Но Прабхупада не соглашался, говорит, никто не исцеляется. Предположим, говорит, вы пошли к врачу, и вы больны, и он дал вам лекарство, и выздоровели. Да, вы выздоровели, но означает, что он вас исцелил от болезни, что вы больше не заболеете. Вы все равно заболеете через какое-то время. Значит, он вас не исцелил, а оказал временную помощь. Видите, иллюзия. А нам кажется, я исцелил человека, о, все, он будет здоров. Иди до следующего заболевания. И все радуются. Ты был наказан, сейчас пришел, иди до следующего наказания. Через какое-то время тебя снова накажут. Иди, сейчас ты спокойно можешь жить. И люди не понимают, не осознают. Ну, мы исцеляем, мы тут помогаем, но это временная помощь, которая тоже цена, но как временная помощь. Никто не может исцелить в этом мире. Только душа, душа исцеляет, исцеляет полностью, когда мы обретаем именно духовное сознание, духовное тело. Это полное исцеление, полное избавление от страданий, смерти, болезней и старости. Так, мы читаем Шримад-Бхагаватам. Помните? С точки Шримад-Бхагаватам рассматриваем сейчас это. Не будьте фанатиками в обычной жизни, хорошо? Это храните в сердце. Как Шреяс. Как Шреяс. С людьми обычно общаетесь на их уровне Преяс. Приятно. Дорогой господин, Прабхупада говорит. Вы такой разумный. О-о-о. У вас высшее образование. О, я так и знал, я видно. У вас глаза очень интеллектуальные. Возьмите Шримад-Бхагаватам, почитайте. Вы разберетесь. У вас достаточно интеллекта. Ну, примерно вот такие вещи рекомендованы, да, чтобы людей не расстраивать. Им нужен преис, конечно, в общении. Не так, что мы сразу говорим, что ты скоро умрешь, состаришься, возьми Бхагавад-гиту. Зачем ты все это делаешь? Там в этой майе иллюзии копаешься, в этой семейной жизни, в этом колодце. Это страшно людям слушать. Так, надеюсь, что понимаете, да, о чем мы говорим и для чего. На самом деле медицина бессильна помочь человеку справиться с болезнями и смертью. Строго говоря, в материальном мире нет счастья. Но введенный в заблуждение человек работает, не покладая рук, в надежде обрести его. Вот. Что убеждает его? Работа. Кармическая деятельность. Вот его заблуждение. Вот она. Вот в чем дело. Заметьте такую вещь, что если у человека нет хорошей работы, он страдает. Все планы эвакуации невыполнимы, потому что нет работы. Он думает, это главное, иметь хорошую работу, и тогда будешь счастлив, и все желания исполнятся. Кармическая деятельность. Он верит в это. Все верят в это. Даже преданные в это верят, что нужна хорошая работа. Им нужно хорошее, чистое, преданное служение. Да, но это как-то вот не сразу получается, я еще не понимаю. Вот работа мне нужна, где вот платят стабильно, хорошую зарплату, я могу обретать все необходимое для жизни. Вот, вот вера моя в это. Большая кармическую деятельность. Мы читаем Шримад-Бхагаватам. Не означает, что работать не надо. Куда вы все думаете? Вот я уже боюсь говорить, читай дальше. Ну, что с вами происходит, фанатики? Харе Кришна. Постепенно нужно продвигаться, не беспокоя окружающее общество. Хорошо. Более того, он думает, что его тяжелый труд и есть счастье. Счастье в труде. Это называется иллюзией. А кто-то может сказать, что ведь мы тоже тяжело трудимся в преданном служении. Книги распространяем, это тоже труд. И преданный, может быть, даже работает больше, у него даже выходных понятия нет преданного, что касается его служения. Не говори, что у меня сегодня выходной, я не буду сегодня служить Кришне. Нет, нет, он всегда готов. Но разница в том, что преданный не чувствует страданий, когда занимается преданным служением. И не ожидает награды за это. У него нет ложных ожиданий, нет иллюзий. Страдание – это же тоже иллюзия. Страдание означает, что мне трудно делать эту работу, потому что я не испытываю, не извлекаю из нее непосредственно счастье. Счастье я жду от работы, а работу нужно терпеть. И лишь немногие талантливые, увлеченные люди в мире, известные они становятся, они любят работу, именно сам процесс творческий. Одаренных называются, от Бога. То есть это элемент бхакти. И они становятся уже необычными людьми на фоне других. Смотрите, о, он так увлечен, он радостный, он творит, через него там люди вдохновляются, что-то в нем от Бога, искра какая-то есть, видите, что-то есть такое. Это некий аналог. Вот преданное служение аналогично вот такому увлечению святым именем, знанием, преданным служением, бескорыстным, благотворным, вдохновляет энтузиазм, вот, вот такие энергии. Поэтому здесь большая разница. Но внешний преданный тоже как бы работает. Зная об этом, Нарада Муни спросил царя Прачинабархишата, чего он хочет достичь. устраивать так много дорогостоящих жертвоприношений. Даже попав на райские планеты, человек не сможет избежать страданий, связанных с рождением, старостью, болезнями и смертью. Но могут возразить, что преданным тоже приходится страдать, совершая аскезы, сопряженные с преданным служением Господу. Безусловно, неофитам зачастую бывает тяжело исполнять свои обязанности в преданном служении. Но у них, по крайней мере, есть надежда на то, что в конце концов они смогут избавиться от всех страданий и, достигнув совершенства, обрести подлинное счастье. Надежда у нас есть такая. Как у неофитов, у нас есть такая надежда. Пропагает это касается неофитов, начинающих, преданных, которые могут испытывать, что им тоже трудно это. Дается практика, аскезы, регулирующие принципы, могут чувствовать так себя. Но когда мы слышим, как шестеро госвами, их образ жизни, их повседневная садхана, их сон, полтора-два часа, может быть, забывали про сон, их питание, горстка риса, день-два забывали о еде или просто выпивали пахту, забывали про еду и про сон. И все они выходцы из богатых семей, они поменяли это на какие-то набедренные повязки, вот, отказавшись от социума, и просто ходили по Вриндавану, искали Кришну, живя под деревьями. Неофит может подумать, ну это какая суровая аскеза. Если бы я так делал, я бы не смог так жить, наверное. Это очень сложно. Но это неофит так думает. Они были счастливы. От них исходило, излучали ананду, блаженство. Люди поклонялись их счастью, их знанию. Они получали благословение от этих людей, от этих нищих, не имеющих материальных никаких достояний, атрибутов. Но неофит думает, что это что-то, нечто трудное сознание Кришны. Вначале так может быть. Итак, неофитам бывает трудно. У обыкновенного карми, обыкновенных карми, такой надежды нет на счастье, подлинное. Надежды нет у них. Даже попав на высшие планеты, они не смогут избавиться от страданий, связанных с рождением, старостью, болезнями и смертью. Даже Господу Брахме, живущему на высшей планете материального мира, Брахма-локи, приходится умирать. Хотя Господь Брахма рождается и умирает не так, как обыкновенный человек. Огромная разница. И все равно умирает. Но в нашем понимании это было бы, знаете как, что Брахма не умирает и не рождается. В нашем земном опыте мы бы так сказали. Ну и что, он просто появился из лотоса, но он не проходил через какие-то вот эти этапы формирования внутри утробы матери, через муки рождения. Он сразу был наделен разумом. Необычное рождение, он родился от верховной личности Бога, не от чего-то земного, материального. Саморожденный его еще называют, он как бы сам проявился и все. Как бы сам. Мы знаем, что от Бога, но в данном случае саморожденного называют. Аджа, нерожденный. Сам себя породил, то есть. В отличие от того, что мы вынуждены принять процесс рождения, какой бы он ни был, хороший или плохой, или болезненный, или в плохой семье, или в хорошей семье, у нас выбора нет. Поэтому отличается рождение Брахмы от рождения обычного человеческого существа. И смерть, мы бы сказали, ну какая смерть? Он просто сбрасывает одежду и уходит в другой одежде, в настоящей одежде. Ну, то, что Кришна в Гите говорит, это просто сбросить одежду и одеть новую одежду. Так он называет смерть, новое рождение. И вот для Брахмы буквально вот все просто. Много раз он эти тела уже оставлял в процессе творения, для него это не проблема. У него много всяких тел. И... Поэтому, что касается Брахмы, ведь у него по-другому это происходит, но все равно есть смерть и есть рождение. Все равно это обусловленность. Все равно, что все, что он сделал в материальном творении в мире, ему не нужно. Он уходит в духовный мир. он отрекается от всего, ему это не нужно. Это не имеет духовной ценности на самом деле. В полном смысле, потому что духовная ценность находится за пределами материального мира. Тут даже не нужно заниматься никакой кармической деятельностью. Ни творение, ни разрушение. Не касается чистых преданных этих. Интереса такого нет. Нет ценности ни в творении, ни в разрушении. Если это будет разрушено, в чем ценность? Где ценность? Зачем это делать? И Брама, как преданный, он берет знания от Бога и вкладывает еще один смысл в это творение. Не просто кармическая деятельность, а путь обратно к Богу. И тогда это обретает смысл. Тогда он считает, что свой долг выполнил. В другом случае это не нужно. Итак, Брама рождается и умирает не так, как обыкновенный человек, но и он, находясь в материальном мире, не может избежать мук рождения, старости, болезни и смерти. Тот, кто действительно хочет избавиться от этих страданий, должен встать на путь преданного служения. Господь сам подтверждает это в Бхагавад-гите. Джанмакарма, чамедивьям, вам ювети таттатага, тяктвадихам понар джанма, найтим амэти сорджуна. Тот, кто постиг трансцендентную природу моего явления и моих деяний, оставив тело, никогда больше не родится в материальном мире, но вернется в мою вечную обитель, о Арджуна. Кришна, видите, как говорит это, как дар, этот стих, стихи Бхагавад-гиты, о Арджуна. Это как дар, как обмен дарами, обмен просадом и вот обмен трансцендентным сокровенным знанием. Это самое сокровенное знание. И здесь он говорит о Арджуна, шлока, подношение тебе, под дар, драгоценность. Итак, преданный, который полностью развил в себе сознание Кришны, после смерти не рождается снова в материальном мире, а возвращается домой к Богу. Это и есть настоящее счастье, не омраченное никакими страданиями. Это комментарий к Шримад Бхагаватам, который решает все проблемы полностью, до конца. Все другие разделы знаний, они вспомогательные для того, чтобы рано или поздно человека привести к Адхата Брама Джигьясу, к вопросам об абсолютной истине. Что же такое абсолютная истина? Что же такое источник всего? Кто или что? Люди бьются с этим вопросом, философы, мудрецы. Ну, карми на это внимание не обращают, думают, потеря времени. Все равно ответов нет. Даже философы не знают, не могут ясно сказать. Даже ученые говорят, что много науки неизвестно. А что известно? Технологии известны. Вот мы и живем. Главное — жить счастливо уже сейчас в этом мире. Не нужно беспокоиться о том, что мы не можем понять. Рождение и смерть — это как вот между рождением и смертью есть некий такой вот, некое пространство, которое мы называем жизнь. Вот все, что у нас есть с вами. Вот, если мы хотим получить знания между рождением и смертью, то при помощи рождения мы не сможем получить все знания. Рождение организовано для человека, конечно же. Он рождается уже в цивилизованном обществе, например, организованном. Его встречают родители, затем учителя появляются и так далее. Отношения, есть организация, есть направление деятельности, у людей уже все готово, чтобы вот новый человек вошел в эту жизнь. Между рождением и смертью это происходит. Но внутри нельзя найти ответ, почему рождение и почему смерть. В этой области нет ответа. Поэтому люди вынуждены закрывать на это глаза. Просто вынуждены. Хотя каждый человек, он интересуется этим. Есть вопрос. Вынужден. Есть пример того, как тигр нападает на обезьяну, бросается на нее. Для нее это смерть. Это опасно. смерть, лицо смерти, тигр, когти, его. Природа неумолимая, нельзя там изменить что-то в его природе, нельзя с ним договориться никак. Ничего нельзя сделать, потому что тигр, хищник, это просто его пища. Он не сможет это как-то изменить в своей природе. Он не может сказать, ну, отныне я больше не ем обезьян, они мне дороги, я осознал свою ошибку, я вегетарианец, все. Это невозможно. Да? У обезьяны нет такого интеллекта, чтобы договариваться, у тигра тоже нет такого интеллекта, чтобы понять. Они просто олицетворяют смерть и жизнь друг другу. Для тигра обезьяна жизнь, для обезьяны тигр смерть. Все. Никаких других вопросов. И когда этот факт приходит непосредственно, в этот момент времени, вот лишь момент существует такой, когда человек понимает неотвратимость судьбы, в этот момент он ясно это осознает, Бога, в лице смерти. И свою полную беспомощность перед этой вот машиной смерти, что делает обезьяна? Закрывает глаза. Любой человек делает то же самое, закроет глаза просто. Это последнее, что он может сделать. Создать себе иллюзию. Тигра не существует. Хотя бы на это мгновение. Он не выносит вот этого осознания. Тоже закрывает глаза. Не хочу видеть. Не хочу слышать. Многие вещи в этом мире просто не хотим даже видеть или слышать. Хотим закрыть глаза на все это. И это в невежестве. Но можно закрыть глаза. В трансцендентном знании мы тоже закрываем глаза. Мы говорим, это иллюзия, это майя. Это рождение и смерть, это цикл, это реинкарнация. Мы так закрываем глаза в знании. Мы открываем глаза в другую сторону просто. Мы переносим наше внимание на вечные принципы. Что я есть душа, я могу развить духовное сознание, духовное тело. Это решение всех проблем. Это должно стать моей реальностью, а не иллюзией. Не воображением, а реальностью. И реальность заключается в том, что духовная деятельность в этом мире реальна. Хотя душа невидима, неслышима, ее деятельность реальна. Ведь тело действует благодаря душе. Через духовную деятельность приходит реальное осознание, избавление от этих иллюзий, когда нужно просто вынужденно закрывать глаза на эти проблемы и жить в страхе всю жизнь, в беспокойстве, в тяжелом труде. Поэтому эту жизнь, ну, здесь Нарада Муни говорит царю Парчинамбарши Шату, что нужно потратить по-другому время, чтобы не было напрасным. Наше время жизни очень ценно, человеческое говорится. Но сравнивается с такой ценностью. Прабхупада говорит, что если мы потеряли одно мгновение, секунду жизни, то мы не можем вернуть за миллиарды долларов. Это время, аспект времени. Так он сравнит ценность времени, даже мгновение такое. Лава матра – это мгновение. Но в нашем понимании, мирском, если взять, что такое лава-матра, разве есть в этом какая-то ценность? Секунды, мгновения? Нет. Мы говорим, что счастье в будущем. Эти мгновения, мы просто на них даже не сознаем. Наше сознание, ум устремлены в какую-то большую область времени в будущем, неосознанную, неосмысленную. Что мгновения составляют вечность. За одно мгновение можно осознать Кришну. Лава матра саду санга, так говорится, сарва шастра такое. Достаточно мгновения общения с садху, чтобы человек достиг совершенства путем освобождения пошел. То есть мгновение как раз самая важная вещь в нашей жизни. Попусту прожитая жизнь – это попусту прожитые мгновения. Но одного мгновения лава матра достаточно, чтобы начать духовную жизнь на пути освобождения. Поэтому каждое мгновение в духовной жизни ценно. Мы пытаемся повторять мантру внимательно, следя за каждым вот звуком, вот мгновениями, секундами. Это секунды. И вот тут нужно следить в эти секунды, как я слышу Святое Имя. Вот эти секунды, мгновения – самая важная вещь. Если мы смотрим куда-то во время, мы не замечаем этих секунд, мы их проживаем, и мы не замечаем, что мы проживаем большое количество времени этих мгновений понапрасну. Итак, Бхагаватам именно направляет наше сознание на вечность, на душу, на вечную деятельность, санатана дхарму. И затем мы получаем руководство практическое ачарьев, как это практиковать в нашей ситуации, в нашей жизни. Потому что время бывает разное, есть время более благоприятное для духовной жизни, есть время неблагоприятное для духовной жизни. Могут меняться стандарты, практики, религиозные какие-то доктрины, быть гибкими системами. И когда уже нет никакой возможности векали, никаких условий для того, чтобы люди могли жить все на пути к Богу через молитву, через медитацию, через аскезы, когда все это невозможно, становится векали, дается самое сильное средство воспевания святых имен. Просто следить за этими звуками, слогами, вибрацией, с верой. И раскроется наша суть. Прабхупада говорит, сложное знание, очень сложная Бхагавата, наука для понимания. Речь идет о такой любви, которая не существует в материальном мире вообще. Это очень трудно понять. А потом он говорит, любой дурак это может практиковать. Вот такая сложная наука, но любому человеку доступно язык занять свой. И все. Две вещи. Говорите о Кришне, повторяйте святое имя и принимайте Кришна Прасад. И вы увидите Бога, он сказал. И вы увидите Бога. Ведь любому человеку доступно это. Смотрите. Не надо быть в иллюзии, ой, как сложно. Нет. Посмотрите, как все просто. Это, оказывается, настолько естественно быть в знании, не быть в иллюзии. Нам кажется, знание – это что-то трудное. Нет, естественное что-то. И начинается с простых, естественных вещей именно. Не нужно усложнять процесс. Пропагандист, в чем сложность? Дает такую, знаете, лекцию сложную. Он говорит, а в чем сложность? Вот святое имя есть. Повторяйте. Язык есть у всех, уши есть. Одного уха даже достаточно, все. Ничего, в чем сложность? Теперь вопрос веры. Поэтому мы читаем Шримад Бхагаватам. Нужно поверить в душу, а не в тело. И вот с этой верой мы можем уже повторять осмысленно «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Спасибо большое. Будут ли у нас вопросы?
Харе Кришна. Да. Ага. Раз. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна. Дорогой Чайтанья Чандрачаран Прабху, спасибо большое. По каким критериям можно определить, является ли моя деятельность шрейс или прейс? И какой порядок действий, чтобы изменить прейс в шрейс? Надо ли менять внешнюю деятельность? Или...
Какие критерии шрейс и прейс? На пути... Преис всегда есть две вещи. Радость приобретения и горечь от утрат. Это путь преис. Всегда есть такие. На пути шрейс человек терпеливо относится к этим вещам. Нейтрально. Приобрел, потерял. Дело не в этом. Помни цель. Важнее всего вот эта цель. Не потеря, утрата, а именно вот цель. И он способен быть как? Гибким в жизни. Если так не получается, он может найти какой-то выход, он динамичный, энтузиастичный человек. Не так, что он что-то потерял, или кто-то его обидел, он уже ничего не хочет делать. Вчера мантру повторял, был счастлив, воспевал киртан. Сегодня кто-то его назвал плохим словом. Он уже четко отложил, сидит. Сидит, ничего не хочет делать. Это приз. Пока приятно для меня джапа, я делаю неприятно, а мне что-то я не хочу ничего делать. Это симптомы, да? Но если есть высшая цель, видите, что человек, он стабилен. Не очень реагирует на эти вещи. В этом вопрос был.
Как,
ну, общение с вайшнавами, которые всегда это напоминают нам о высшей цели. Это общение. Главное, это главное в жизни. Чтобы не сбиться с толку. Иллюзии всегда очень важно общение с преданными.
Большое за лекцию. А вот как разрешить это противоречие? Прабхупада в одном месте говорит ученикам, ну таким, причем ученикам, которые прям в миссии полностью, он говорит: не планируйте следующее рождение даже до миссии, потому что вы можете не получить даже человека. То есть он могущество иллюзии так как бы описывает. А с другой стороны, Господь Читания говорит в Шикшаштике, что джанмани, джанмани шварибха, вот от бхактира хайтукита. То есть единственное, чего хочу, это рождаться жизнь за жизнью, чтобы заниматься преданным служением. То есть мы, когда произносим эту молитву, мы можем думать, ну, как-то лучше не рождаться, и тогда как бы искренности нет в этой молитве. Джанмани, джанмани шварибха. То есть я тогда не готов, но молитву повторяю. То есть как вот разрешить эти вот противоречия?
Это относится к разному уровню преданности, эти разные, да, наставления. Если человек достигает высокого уровня, самого высокого уровня преданного служения, то он вообще не думает, куда он пойдет. Может вообще об этом не думать. Помните, 8 глава Бхагавад-гиты, достижение Всевышнего, последние тексты об этом говорят. Время ухода, благоприятные, неблагоприятные. Описываются, и Прабхупада в комментарии объясняет, что преданного это не касается, не интересует, если это чистый преданный. Если это преданный еще недостаточно чистый, и он думает, я хочу родиться, чтобы быть в миссии, это рискованно для него. Я в детстве хотел нырнуть в Марианскую впадину, купив маску, трубку и ласты просто. Честно говорю. Я планировал. Ну, просто трубку длиннее сделать, и все. Но это опасно. Но если бы я был как ученый, создал бы там батискаф и все остальное, скажем, ну, тут можно попробовать. Если бы был к этому готов, интеллектуально и физически. Поэтому если мы готовы, на самом деле, если мы готовы, можем рождаться и проповедовать в этом мире, всегда оставаться с Кришной. В качестве какого-то спутника или какого-то ачарьи, может быть, не знаю, какой-то особый такой шактивеши, да? Если мы наделяемся такими полномочиями, можем принять такую роль, и нам все равно, где быть, в аду или в раю, мы просто служим Кришне, и все. Но это очень высокий уровень. Если мы не достигли такого уровня и подражаем, говорим, о, я тоже хочу так же, как Господь Читания, жизнь за жизнью здесь, прям где угодно, вот, ну, это рискованно, может быть. Это Прабхупада предупреждал многих из нас, что для многих это будет рискованно, сознание. Давайте к Богу возвращайтесь. А потом скажете, Кришна, да, я тоже хочу с тобой, вот, когда ты придешь, вот в этот раз, вот я увидел там расписание твое. Не можешь мне взять с собой, я хочу тоже помогать тебе в этой миссии. Он скажет, ну, пойдем. Ну, уже как спутник. Не будет риска.
Гуру Махарадж, На одной из лекций вы рассказывали, как вы, ну вот как Шикшигуру, вдохновляли других преданных прийти к Кришне на инициацию. Вот слушали разные лекции духовных учителей, пытались понять настроение. Вот. Вы не могли бы рассказать, как ну, развить такое тоже умонастроение, лучше, больше развить?
Если мы будем с вами сосредоточены на том, чтобы помогать младшим духовно прогрессировать, это произойдет естественным образом. Мы будем спрашивать их, как твоя джапа, сколько кругов, как у тебя дела. Ты выбрал гуру? Да, выбрал кто? «А, я знаю, я слышал лекции и прочее, да, я могу сказать о нем такие вещи вдохновляющие, я говорю вдохновляющие вещи. Кто такой твой духовный учитель, который ты выбрал? Тебе очень повезло, ты выбрал такого духовного учителя, я его знаю». Всегда описывал, старался эти качества описать, вдохновить учеников и выбор bona fide guru. Это приносит вам радость, что они продвигаются, выбирают духовного учителя уже, они хотят инициацию, вот, помогаете им. Это связывает вас также с разными духовными учителями, с их настроением. Это хорошее служение.
Харе Кришна Гуру Махарадж, поделитесь, пожалуйста, настроением Джапатаки своего Махараджа, своего духовного учителя.
Я его пытаюсь понять, это настроение. Думаете, так просто? Поскольку это мой, как бы, дикша-гуру, так? Дикша-гуру — это то, что глубоко, как моя основа моя, да, моего служения. То есть понять это очень трудно. Говорится, что никогда человек не поймет своего дикша-гуру или своих родителей. Ну, что-то я могу сказать, конечно. Настроение Гуру Махараджа — это настроение проповедника. Раднанадан Махарадж рассказал эту историю. Прабхупада, он однажды в Индии написал письмо с просьбой к правительству Индии. Там было несколько пунктов просьбы для ИСККОН развивающегося, чтобы преданным давали визы, легко, чтобы были доступны визы, чтобы позволили вот строить город Майяпури, по-моему, я сейчас точно сейчас в памяти. Но одну вещь я запомнил хорошо, касается как раз моего гуру Махараджа. И дали гражданство индийское, Джаяпатаки, он сказал с вами. Это было тогда практически невозможно. Уже были такие основания, знаете, чтобы получить гражданство в Индии, это было немыслимо. И он написал, дать гражданство Джаяпатаки с вами, потому что он вечный спутник Господа Читания. Так ему дали гражданство. Так он объяснил эту причину. Что я могу сказать больше еще? У него Господь Читания не выходит из головы вообще никогда. Круглые сутки.
Я вот хотела вопрос о непрерывном преданном служении спросить. В какой момент оно прерывается? Есть вот такое в Према-Виварте написано, что заниматься кармической деятельностью и ну, духовной практикой — это все равно, что пытаться переплыть на двух лодках через океан. То есть одна нога в одной лодке, другая в другой. И вот, например, когда занимаешься физически чем-то, да, ты можешь помнить, ну, то есть повторять махамантру в уме или ну, размышлять, да, как-то с Мараном. А когда какая-то интеллектуальная деятельность, то ну, невольно забываешь. И это будет прерывание, то есть надо стараться эту интеллектуальную, то есть тоже деятельность уменьшить, например, там расчеты какие-то или ну, изучение астрологии. И вот есть переживание, что вот, ну, прерывание идет. Нужно ли стремиться уменьшать эту интеллектуальную деятельность?
Как говорит Рупа Госвами, что Хари Кришна Махамантра, когда входит в ум, слушаем ее, она не смешивается с умом. Это разные вещи. Не смешивается с умом. Поэтому в уме могут быть какие-то отделенные интересы одновременно присутствовать. Мы занимаемся предназначением, Кришна как вибрация в уме. И все же с умом не смешивается, и ум может жить независимой жизнью тоже. Поэтому чувствуешь, что когда у тебя интеллектуальная какая-то деятельность, нагрузка идет, как бы Кришны нет. Потому что ум еще может жить своей независимой деятельностью какой-то. Но когда ты мантру повторяешь, он как бы присутствует, и в то же время присутствует и другая сторона. Индивидуализма тоже присутствует. То другое. И вот мы повторяем мантру. Непрерывное преданослужение для такого уровня преданного означает выполнять свои обеты 16 кругов минимум каждый день. По факту не прерывается преданослужение. Для неофита достаточно этого, для начинающего преданного. Мы как неофиты, если сказать, нас сейчас назвать неофитами, то скажем, вот это хорошо. 16 кругов ежедневно, хорошо, хорошо. Но как? С определенными усилиями. И он сравнивает, что сера и ртуть, они не смешиваются. И если их смешать, то получается вот какое-то полезное вещество. Но чтобы их смешать, нужно перетирать долгое время вместе. Вот благодаря вот этому процессу перетирки, вот такому вот, да, усилиям, процесс соединения происходит все-таки, оказывается. Хотя они не соединяются сами по себе, но если вот приложить такие усилия, сера и ртуть соединятся, и мы получим результат. Поэтому 16 кругов регулярно, стараться внимательно, перетираем это все, втираем постепенно. Махамантра соединяется с нашими, с нашим тонким телом, растворяет его. То есть сейчас самое важное, 16 кругов научиться повторять лучше, 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 лучше. Все остальное по необходимости, если нужно учиться, мы учимся, мы изучаем какие-то науки, если процесс обучения идет, астрология или высшее учебное заведение, или школа, кто-то учится, надо это делать тоже.
Хари Кришна, дорогой. Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж.
Спасибо. Громче.
Да, лекцию. Вопрос онлайн от жительницы Украины. Что делать, если сомневаешься в сознании Кришны, но в глубине души чувствуешь, что есть искра, то это истина?
Плохо, почему-то я слышу.
Вопрос от жительницы Украины. А что делать, если сомневаешься в сознании Кришны, но в глубине души чувствуешь, что есть искра? Сознание Кришны все-таки это истина.
Все хорошо. Не вижу проблем. Искры достаточно. Если практиковать сознание Кришны, сомнения постепенно уйдут. Тут написывается, есть надежда у нас. Не теряйте надежду. Я понимаю, есть трудные моменты жизни, очень трудные. Не теряйте надежду. Нужно понять, что когда мы становимся на путь преданного служения, под эгиду сознания Кришны, так, Кришна присутствует, то, как говорил Бхишма Юдиштхира, все, что происходит с преданным, с этого момента Кришна делает для его лучшей жизни. Имейте эту надежду. Обязательно так будет. Все, что происходит с нами под эгидой сознания Кришны, это для нашей лучшей жизни. Вот этой искры достаточно, чтобы вы уже практиковали. Так что не надо бояться. Бывают сомнения, все бывает, но искра есть, слава Богу. Удачи.
Хари Кришна, Чайтанья Чандрачаран Прабху.
Громче.
А скажите, пожалуйста, вы сказали, что сам процесс, он простой. Но когда пытаюсь поставить духовную жизнь в центр жизни, серьезно воспевать святое имя, какие-то более глубокие отношения с преданными выстраивать. И вообще, кажется, что это сложно, и ум сложный. Вот можете раскрыть, вот как правильно понимать, что сам процесс, он простой, чтобы как вот, чтобы в жизни он стал проще, может быть?
Он сложный ментально, из-за менталитета. Например, преданный слышит слово «забота о преданных» или «дружба между преданными». Ну, кто-то же говорит, проповедует, мы говорим об этом. Преданный слышит: «О, нужны глубокие отношения и любовь между преданными». И он думает: «Пойду-ка я сейчас, прямо вот сейчас, прям проявлю эту любовь, все сокровенное». Это ментально, он придумал это. Не спешите. Эти отношения, они строятся подобно тому, как растет вот растение. Ему нужно время. Сначала оцените то, что есть. Вы говорите: «Хотите глубоких отношений? Погодите, погодите. А то, что есть, вы не хотите. Хотите других, более глубоких отношений, а этих не хотите». Нет, нет. Сначала нужно оценить вот эти отношения. Вот этот росток. Да, он еще слабенький, колышется на ветру, он такой еще, знаете, вот. Нужно много от него беспокойств получать, защищать его, там у тебя градка, там садовник. Это не то дерево, которое уже стоит крепко, знаете, любой ураган вынесет. Да? Нет, нет, еще вот такое. Но мы же должны ценить это. И постепенно взращивать отношения. Они постепенно сами взращиваются. Не спешите, не давите, не требуйте, не ожидайте от других, что будут глубокие отношения на наши какие-то попытки. Не обязывайте никого к этим отношениям. Не заставляйте это делать. Иногда преданно нужно глубокие отношения, нужно любить, нужна любовь, нужна. Где ваша любовь? Погодите, погодите. Ну, так же любовь не вырастет. Где этот росток? Что ты не растешь? Давай, давай, вылезай, вылезай. И срамете ему голову, и все. Поливайте его, цените его, любите его. Уже сейчас, какой он есть, вот цените. Ссоритесь, ругайтесь, но цените друг друга, уважайте, учитесь уважать. Посмотрите, что происходит. Родители, бедные эти несчастные наши родители. Они любят своих детей. Все для них готовы сделать, но мало кто уважает своего ребенка. Воспринимает как полноценную личность. Мало, посмотрите, уважение очень важно. При помощи этого уважения взращиваются эти отношения. Давайте ценить и уважать то, что есть сначала, прежде чем будут настоящие такие глубокие, как океан отношения, в которых можно уже, знаете, чувствовать счастье, вот эти вот волны, экстаза, так сказать. Имейте терпение.
Хари Кришна. Включите. Он включен, да? Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, в одной из лекций вы сказали то, что самскары плохие можно вылечить с помощью сознания Кришны. А можете пояснить, как это именно происходит? Как это делается?
Что с самскарами можно?
То, что их можно, не помню, как дословно сказали, но их можно сказать, их можно вылечить с помощью сознания Кришны, применяя сознание Кришны.
Самскары — материальные впечатления эти?
Да.
Ну да, так и надо сделать.
А как это происходит именно?
Как? Вот. Это есть один секретный метод, но я не скажу его, нет. Мы же в Майпуре, могу сказать, хорошо. Нужно повторять Харе Кришна Махамантру. Это тоже самскара. Но это высшая самскара, лучшая самскара. Это интересный момент, как мы избавляемся от этих внутренних впечатлений, материальных, врожденных наших или приобретенных в жизни. Это как, знаете, вот колесо для наказания существует преступника. Наполовину опущенное в реку, оно вращается по течению. Mm. Вот мы мантру повторяем, то есть это как для нас аскеза, наказание, данда. Но обязанность — это вот такая повинность, обет мы должны делать. Это наказание духовное, хорошо. Оно благоприятно. И вот этого преступника привязывают к этому колесу. Мы все преступники, мы родились, так, значит, мы что-то натворили в прошлом. Нас привязывают к этому колесу, и вот это колесо с этим преступником воду его опускает сначала, потом поднимает. И так целый день там или сколько происходит. Вот мы готовы к этому процессу. Самскары, значит, наверху хорошо, внизу плохо. Наверху хорошо, внизу плохо. Итак, повторяю мантру, и всплывают наши самскары любимые. Но мы уже понимаем, противно. Слушаем Хари Кришна — хорошо. Это противно. Противно, но еще приятно. Не, отвратительно, но тоже приятно. Ужасно, конечно, но приятно. И так у нас постепенно вот это вырабатывается, этот вкус очищается, очищается. И мы говорим: все, хватит. Не могу больше. Отказываюсь от этого всего. Не мое. Мы делаем выбор этот постепенно. То есть чередуются эти самскары, потому что добавляется сознание Кришны, вот это тоже другой опыт, трансцендентный опыт, и мы уже с ним сравнивая, уже понимаем, что хорошо, что плохо. Что из-за иллюзии я считал вещи хорошими, которые на самом деле плохие. И Хари Кришна Махамантра надает возможность оценить, увидеть. Ну, не знаю, это один из примеров, который пришел на ум. У тебя будет свой опыт, я не знаю, потом ты расскажешь, как ты сможешь эти самскары все.
Хари Кришна. Дорогой Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Вот у меня вот такой вопрос. Говорится, что в материальном мире как бы счастья нет, но преданный должен испытывать счастье. Он испытывает это счастье от того, что он надеется, что оно когда-то придет, или как?
Вряд ли он надеется на это, что придет какое-то особое счастье, но он надеется на Кришну. В этом смысле он счастлив. У него есть вера и опыт духовный. Понимаете, у людей нет этого опыта. Они могут верить в Бога, но опыта, на который могли бы опереться, у них недостаточно. Поэтому их страх одолевает сильный. Сейчас много верующих людей, которые живут в конфликтах и страхах при этом. У преданного практикующего, уже посвятившего свою жизнь, есть этот опыт. Поэтому его надежда, она не иллюзорна. Она избавляет его от страха уже. Она настоящая надежда. Основана на его опыте. Он счастлив, преданный каждый день должен быть. С утра он должен быть уже счастлив. Не просыпаться несчастным. Когда ложится спать, он должен ложиться спать тоже в хорошем настроении. И сны должны ему сниться хорошие тоже. Должен тоже думать, заботиться об этом, чтобы сны тоже сны дурные не снились. Должен самскары должен получать соответствие, чтобы и сны были более чистые. И утром снова просыпается, он занимается духовной практикой, и еще выше поднимается, и у него есть опыт, как это происходит. Поэтому надежда реальная. Надежда реальная. Как пропагать? Если вы видите, что вы двигаетесь, значит, рано или поздно вы же придете. Движение-то есть. А что касается материального счастья, то вряд ли преданный будет делать ставку на это. Он будет ставку делать на здоровый образ жизни достаточно. Не на какое-то там богатство или там власть, там, ради этого он жить не будет. Нет. Для служения примет что угодно, но ставку такую делать он не будет преданным. Он знает, что вот мы читали, это же кармическая деятельность, она никогда не приносит счастья. Посмотрите судьбу всех президентов мира до конца. Посмотрите судьбу этих людей. Вы увидите, где счастье. Посмотрите судьбу, посмотрите сейчас богатых людей, которые сейчас... Посмотрите, где счастье? Обратите внимание на это. Посмотрите судьбу всех звезд великих в этом мире, которых обожествлял там народ весь, там, не знаю, вождей, посмотрите тоже, завоевателей великих, посмотрите судьбу. Посмотрите, вы видите одну и ту же самую картину. Беспросветную абсолютно. Безнадежную. Но сила иллюзии такова, что она сбивает с толку. О, какой великий человек! О, иллюзия. О, какой богатый человек! Иллюзия.
Хари Кришна. Хари Кришна, Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Вы вчера рассказывали немножко про Джаганнатха Пури и говорили, что там вечное настроение весны, и про океан говорили, что он волнуется. И могли бы вы еще немножко рассказать про это настроение, которое там царит?
Это тебе нужно поехать туда, похоже. Не была в Джаганнатха Пури?
И мы тоже хотели туда поехать, чтобы как-то настроиться. Медитацию какую-то вот.
Лучше, конечно, поехать. Я не все могу рассказать. Ну, все очень любят Джаганнатха Пури. Могу сказать одну вещь. Там живет ученик Прабхупады Майяпур Чандра Прабху. Он рассказал свою историю фантастическую. Он из итальянской мафии перешел в сознание Кришны. Полиция не знала, что с ним делать, говорит. Ну, и когда он пришел в сознание Кришны, все перекрестились, говорит, много раз. Слава Богу, говорит. Это он сам рассказывал нам историю захватывающую. И там криминал, в общем, все остальное. И он дочь свою вез вместе с собой в Джаганнатха Пури в свое время. Его жена подала в суд на него. Его, по идее, должны были посадить, что он забрал дочь, когда он вернется в Италию, посадить в тюрьму. А у него виза там временная. И она кончилась. И он уже живет без визы там. Ну все, то есть тюрьма его и в Индии ждет, и в Италии тюрьма. Вот он приходит к своему другу какому-то, Джаганнатха Пури, и говорит, вот я попал. У меня тюрьма там и тюрьма здесь. Говорит, вот карма меня достает, помоги, что мне делать? Я хочу жить в Индии, остаться в Пури. То ли гражданство, то ли что-то еще, но что-то мне нужно. Вот. И он пошел к губернатору всей этой области, вот. И с которым был как-то связан его друг. И сказал, вот у меня тут есть хороший знакомый, вот он хотел бы остаться в Джаганнатха Пури, но вот так и так, вот, в общем, стал... Тот его выслушал внимательно, этот человек. Там строгие законы, знаете, в Индии. Там в тюрьму сажают сразу. Без визы живешь, все, тюрьма. Он выслушал и задал вопрос. А почему он хочет остаться в Джаганнатха Пури? Ключевой вопрос. А тот ему говорит. Он любит Джаганнатху. Все, он берет документ, печать, подпись, все. И он до сих пор живет там, все. И ему поручили местные преданные восстановить дом Срамбам Бхаттачарьи. Это очень важное место для нас, Джаганнатха Пури, Срамбам Бхаттачарьи. Там мне Господь Чайтанья слушал Срамбам Бхаттачарьи. Там проявил шестирукую форму, вот это вот то самое место. Это дом Срамбам Бхаттачарьи, где есть подземный ход прямо в храм Джаганнатхи. Он там ходил, так в храм он приходил. Он был такой очень почитаемый человек, царем Арисы. Срамбам Бхаттачарья был самый великий учитель того времени. И он восстанавливает вот этот храм. Мы ему даем пожертвования всегда, чтобы он продолжал восстанавливать эти священные места. И все видят в Пури, что у него это получается. Вот. Все его очень уважают, любят. И иногда ему посылал какие-то пожертвования еще во время пандемии, и мы не могли приехать, или передавал с кем-то. И вот сейчас я хочу посмотреть, что же сейчас там, в этом храме. Вот один из эпизодов жизни Джаганнатха Пури. Любишь Джаганнатху? свой человек все. Там боятся люди некоторые, русских преданных, потому что пророчество гласит, что они заберут Джаганатху в Сибирь. Они в страхе говорят, это кто, русские? Ой, боже мой, уже приехали. Не дай бог, они нашего Джаганатху заберут. Мы очень боимся этого. Ну и, конечно, для нас это место бесценно, потому что Господь Чайтанья именно там проявил свои последние лилы особые. Это безграничная яна экстаза. Как те игры, которые Господь Чайтанья проявил там, в Джаганатхапуре. Когда он бросился в океан однажды, в экстазе, думал, это Ямуна. Ну, любую вот эту вот воду он вспоминал ему, или любой холм Гавардхан его напоминал, любое дерево Тамала, Кришну, он был в этом состоянии трансцендентного безумия. В этом состоянии он бросился в океан туда. Несколько суток он течение далеко, там где-то за километр унесло его тело. В экстазе он, его тело растянулось в длину, вышло из суставов, там все это. Вот. Было непонятно, что за существо вообще там плавает в этих водах. И в этом состоянии он видел, описывается в Чайтанья Чаритамрите, он был на Голоке Вриндаване. Он уже был там. И он видел, как гопи на берегах Ямуны общаются с Кришной. Все подробно увидел. Он как бы видел это из-за кустов, как бы тайно наблюдал эту лилу, затаив дыхание, эту величайшую тайну в мире, говорится, в мирах. Эти отношения Верховной Личности Бога с ближайшими, значит, вот преданными, которых нет нигде больше, как у Вриндаване. Говорим, что высшие преданные, самые возвышенные, это гопи Вриндаваны. Они гуляли, они пели песни там на берегах Ямуны, Господь Чайтанья это все видел. Потом они вошли в воды, стали играть в воде, и там все это описывается. В это время рыбак Джаганатхапури ловил рыбу, забрасывал сеть. Вытаскивая сеть, он увидел, что странное существо какое-то. Был напуган, что за чудовище морское. Очень длинное, непонятное, что это такое вообще, бесформенное почти. В сети, и он коснулся этого тела, и его пронзил этот экстаз прямо. Но он рыбак, видите, у него ум-то рыбака. Он подумал, что со мной, я с ума сошел. Это морской дьявол. Он вошел в меня. Я становлюсь безумным. Он стал плакать, какие-то эмоции. У него стали признаки экстаза. Он эту сеть как-то вытащил на берег, потом побежал по этому берегу и стал кричать, кататься в песке, кричать имена Господа, Говинда, Гопала, Кришна, задыхаться. Подумал, мне конец, все, мне конец. С рыбалкой покончено. На всю жизнь. И преданные они в безумии тоже бегали, искали, где же Махапрабху. Так случалось, что он исчезал, нужно было его искать, потому что он где-то был без сознания, там. Они пытались найти его, и вдруг увидели этого рыбака вот в этом состоянии эффекта духовного. Он только что видел Господа Чайтанью. Все признаки. Вот он. Он. Что было? Кого ты видел? Покажи. Где это было? Я не знаю, что это. В сети у меня. Какое-то существо из моря. Я думаю, морской дьявол. Я ни о чем другом, как о Кришне, не могу думать сейчас вообще. Ни о рыбалке, ни о семье, ни о чем другом. Я с ума сошел просто. Покажи это чудовище, где? Достали это тело. Постепенно, когда они стали петь Хари Кришна, это тело снова обрело эту форму золотистого цвета, прекрасную форму этого Господа Чайтанья. Он пришел в себя от звука святого имени. Снова пришел в эту реальность. Сказал, вы мне все испортили. Я только что был с Кришной, и вы опять меня лишили его общества. И так это продолжается, в Пури продолжается бесконечно. Эти игры чередуются. Его закрывали в Гамбире, что он исчезал, он убегал, вот он в этом трансцендентном состоянии был непредсказуем. Они закрывали его на замок. И сторожа там ставили ночью, днем. Открывая комнату, видели, что его там нет. Описывается Чайтанья Чаритамрита. Это было все в Пури. Там же есть самадхи Харидаса Такура, где Господь Чайтанья сам лично это самадхи сделал, на руках нес его тело. Руками сделал в песке это самадхи, там храм стоит. Не исконовский храм. Напротив исконовского храма. Там ситхабакула, дерево. До сих пор растет это дерево ситхабакула. Пустое внутри. И оно цветет. До сих пор оно цветущее дерево. Нет древесины. Нам рассказали историю, что один из влиятельных людей, богатых, Арисы, он заметил это дерево и подумал, ценное дерево, я из него сделаю мебель. Под этим деревом Харидаса Такура успевал свои 300 тысяч имен. Стало ситхабакула. Это дерево. Калпавриксха очень мощное. Все желания исполняются-то. И один человек хотел срубить это дерево и сделать мебель. И когда он пришел уже с людьми, инструментами, он верит, что нет древесины внутри. Так оно и стоит. Все могут видеть, что внутри пустое. Цветущее дерево. Ситхабакула. Место очень тоже чувствительное, могущественное место. Там есть божество Тота Гопинат, которое мы можем увидеть. Говорится, что Господь Чайтанья вошел в тело Господа Джаганатхи, когда уходил, и в тело Тота Гопинат. Два мнения существуют, то и другое. Пуджари, если дадите ему пожертвование, он покажет то место на коленке божества, золотую такую полоску, куда ушел Господь Чайтанья. Там жил Гададхар, пандит. Служил этим божествам. Тота Гопинат Господь Чайтанья нашел в песках. Тота Гопинат, значит, нашел в саду, в песке. Он слышал голос, стал раскапывать песок, и там это божество Кришны. Он сказал, кто останется здесь, слушать этому божеству всю жизнь. И Гададхар сказал, я принимаю кшетра саньясу. Если ты так хочешь, я для тебя это сделаю. Я буду служить божеству всю жизнь. Не отдавая отчета, который пандит был в таком экстазе, что не давал отчета. Он не думал, что Господь Чайтанья куда-то уйдет, а ему придется остаться с божеством. И Господь Чайтанья не собрался уходить в паломничество. И Гададхар пошел за ним. «А ты куда?» – он спросил. «Ты что, мою репутацию позоришь и себя? Ты принял кшетра саньясу всех на глазах, а теперь ты покидаешь это место? Что люди будут думать обо мне, о моем движении, о моих преданных?» Говорит, «А я не иду с тобой. Ты сам по себе, я сам по себе». Говорит, «Меня не обманешь, возвращайся обратно». Но сел в лодку и поплыл Господь Чайтанья. И Гададхар понял, что разлука неизбежна, потерял сознание, упал без сознания. И так он служил до самой старости всю жизнь Тота Гопинатху. И в один момент он состарился так, что уже не мог разогнуться, выпрямиться, чтобы гирлянду предложить божеству, божество большое. Не мог дотянуться, и он стал плакать всю ночь, что он не способен служить божеству. Что теперь делать ему? На утро он снова пришел в алтарь и увидел, что божество сидит. Единственное сидящее божество Кришна. Сидит и все. Вы видите его сидящим. А он стал доступным снова для... Это в Джаганатхапуре. Алаларнат – это место где-то в 20, может, километрах, не помню. Не так далеко уж от Пури. Господь Чайтанья туда прибегал, когда храм Джаганатхи закрывался. Божества болели на какое-то время, они закрываются. Он не мог выносить разлуку и убегал к Алаларнатху. Там есть место в храме. Можно увидеть его. В храм не пускают, но... С улицы можно видеть божество немного. И есть площадка перед храмом. И там камень, которому поклоняются. Там отпечатано тело Господа Чайтанья. Расплавленный камень. Делал дандават там. Там камень расплавился, тело Господа Чайтанья осталось. Поклоняются там месту. Это Джаганатхапури. Неподалеку от Алаларнатха есть лес. где Байстанца Сарасвати воспевал свои круги и увидел Кришну. Джаганатхапури. Я не знаю всех мест Джаганатхапури, вот что-то я помню немного. Также есть Бханга Данда, да, где Господь Нитянанда разбил, сломал Данду Господа Читания. Он не любил его саньясу. Сломал Данду. Ну, только Нитянанда может сделать. Но преданный помнит океан в основном. Парсат, океан, все, а что тут? Остальное, это аскезы, двигаться куда-то, ну, в океан все бегут. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.